Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, август, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве, 24 градуса. Алексей, доброе утро, пишет АМС. Приветствую, хорошего эфира, пишет Александр Первый. Доброго утра, хорошего дня, только приятных новостей всем, пишет Евгений. Доброе утро, хороший день, пишет Саша. Здравствуйте, Алексей, пишет Виктор. Да, здрасте, здрасте. Доброе утро, пишет Белкин. Я бы так и читал, как вы просто всеми пишете. Доброе утро, здравствуйте, хорошего дня. Доброе утро, здравствуйте, хорошего дня. Доброе утро, пишет Шпрех. Всем добра, пишет Фома. Потому что так мы бы могли с вами очень на позитивном ноте начать и так и закончить. Представляете, просто два часа. Доброе утро, было бы здорово. Но надо же еще что-то нам с вами обсуждать. А что обсуждать? Павла Дурова, что ли, обсуждать? Я не понимаю. Мы хотим Павла Дурова обсуждать? Мы не хотим Павла Дурова. Он нам надоел. Или не надоел? Все нас пугают своей поленицей. Складывается впечатление, что американцы им дали ракеты, а Украина их за свои выдает. Ну да, но они нас и ракетами пугают, и чем только они нас там не пугают. Все понятно. Но ПВО мы оценили украинское уже. Позвольте себе роскошь, говорит, быть сегодня лучше, чем вчера. О, да. Ужин Дурова с Макроном? Ну да. Сказали, что якобы Макрон вытащил Дурова на ужин, причем, по-моему, сам Дуров это сказал, что так вот, так пишут. Приезжай, говорит, от обеда, ну, от ужина. Дуров приехал, его в тюрьму посадили. Вот все. Вот вся история. Возможно, было вот так, смотрите. Дурову говорят, приезжай, Паш, приезжай в Париж. Посидим, поговорим, поужинаем, слушай. Макрон ему говорит. Олимпиада прошла, все нормально. Давай, спокойно в городе. Грязно, как всегда. Вот, бомжи ходят. Но мы не будем с бомжами там. Вот. Мы так, в ресторане посидим. Все. Нормально, Паш, приезжай. Приезжай, брат, жду тебя. Пашок. Давай. Ну и Пашок, короче говоря, поехал. А этот, значит, сдал назад, понимаешь? Не по масти он ему. Вот. И не взглянул он в его глаза. Вот так. Все не искупаемся, пишет Иван Кузнецов. Да. Макрон тот еще супчик. Кто переговоры с президентом нашим публикует, то Дурова приглашает, пишет Сергей. Серьезно, пишет Мельникова Елизавету, вот сообщения такие пошли еще вчера вечером, поздним, что да, Макрон сам позвал отужинать. Представляете, прямо что-то такое, коварство формата античности, вот мне кажется, вот такое коварство. Приезжай, брат, пообедаешь, приезжай, брат, пообедаем, посидишь. Вот так вот он, наверное, сказал. Макрон напоминает Меровингена, пишет Александр Первый. Макрон черт, пишет Кот Зет. И такая аналитика от наших слушателей бывает. Это, получается, версия Шевченко ближе всех к истине. Он об этом говорил, пишет Немосквич. Я не знаю версию Шевченко. Если у него такая версия, то, может быть, она ближе всех, действительно. Византийское коварство, пишет Игорь. Да. Ну, до тех пор, пока мы не стали Третьим Римом, да, вот когда наши предки все ходили на Константинополь, на Царьград, и эти, конечно, то, знаешь, выходят с дарами какими-то, говорят, испей, говорят, вина, откушайте, говорит, вот вам здесь, значит, фрукты всякие разные, там, угощения. А вино отравленное, а еда отравленная, все отравленное. не стал пить вещи Олег, потому что вещи. Вот, а так, вы видите, какие вероломные. А Пашка-то не вещи. Кстати, вчера прекрасная идея родилась у моего друга, как можно было бы... Ну, он придумал новый хэштег. Все пишут «фри дуров», а он говорит, надо придумать другой хэштег, и говорит, я придумал. Я говорю, какой? Он говорит, «запашок». А? Я считаю, что это гениально абсолютно. «Запашок». Просто вот хэштег «запашок», и все. И все. И как-то в этом все сольется. И Париж сам по себе. Макрон не только на ужин предлагал, но и предлагал испить из его кубка. Пишет Боря, позвони. Так, все. Вообще, молодцы французы показали нашим богачам еще раз, что на Западе они не раздельно кто. Доброжелатель пишет. Да, но только они не нашим богачам показали, а Пашке Дурову, потому что Пашка Дуров не наш богач, он французский гражданин, а наш паспорт у него просроченный. Он, как это говорят, хороший русский, бывший наш, понимаешь? Бывший наш, ты представляешь? Представляешь, ты бывший-то наш, миллиардер-то наш бывший. Вот. В крипте токен что, пампят тоже фридуров, пишет Белкин. А надо запашок. Вот это будет прикольно. Чувствоваться будет как-то наша тема. А то, знаете, вот это вот фридуров. Еще давайте начнем. Ямы дуров. Нет, нет. Ну, ямы дуров это тоже очень смешно все-таки. Вот. Все-таки по-гоголевски. Может, он просто отказал Макрону, пишет Алекс Поляков. А, я понимаю. Макрон говорит, Паш. Такой, Паш, приезжай на ужин. Будем вместе отдыхать. Паша говорит, Паша ничего не понимает. Он хоть и бывший русский, но все равно русский. Он такой, хорошо, приеду. И привозит с собой крипто-коуча, ты понял? Макрон увидел, что Пашка, короче, с крипто-коучем приехал. Говорит, ах так, Пашка, ах так. То есть ты... Ну ладно, говорит, в тюрьму его, в тюрьму его. Гражданин мира и свободы, пишет доброжелатель. Макрона просто мама не отпустила, пишет Василий. Да, да, да. Дур оф, пишет код Z. Бывший русский звучит стрёмно, пишет Антон. Ну, может, оно так и звучит, но Пашка-то такое и есть на самом деле, если задуматься так вот. При всем его былом лоске и величии финансовом и так далее. Ну, он такой и есть. Он же очень сильно и много шутил на тему России, силовых структур России. Он поддерживал Майдан. Вот. А французские, немецкие и прочие пропагандистские ресурсы рассказывали о том, как в России режим давит Павла Дурова и давит Телеграм, и публиковали на своих ресурсах. Схемы обхода, подавления Телеграм. А сейчас эти же ресурсы рассказывают о том, что Телеграм из-за площадки свободы превратился в площадку, в рассадник терроризма, наркоторговли, торговли детьми, ну и все такое через запятую, детской порнографии и все такое. Вот, например, есть сравнительные картинки постов несколько лет назад Deutsche Welle и сейчас. Это немецкая пропаганда, естественно, американская по итогу. А он ничего смазливый, мог и понравиться Макрону, пишет Акром. Ну, ничего нельзя отрицать теперь. Я во всем этом только одного не понял. Хомяка продолжаем тапать или уже не важно, пишет Василий.
Вас кинули, кинули.
А? Макрон посмотрел на своего криптокоуча, скривился... И в тюрьму Пашку упёк, пишет Василий. Да, давайте будем говорить откровенно. У Макрона криптокоуч, конечно, не тот. Нас на бабу променял, цитата, Макрон, пишет Валерий. Да-да-да. А Покровский, как же можно ненавидеть так Россию, чтоб такое говорить, пишет Трупанов Сергей. Покровский это кто, Сергей? Французы пока не прогонят Дурова через пытки голубым божеством и с церемонии открытия не отпустят. Испытание французским смурфиком, пишет Нигматуллин. Может, Макрон не понял, как тапать хомяка, пишет Михалыч. Сергей поясняет, что Покровский это ногу свело. Вы следите за тем, что он говорит? Сергей, не надо тратить свою бесценную жизнь... У нас у всех бесценная, очень короткая жизнь. Тратить на такие вещи не надо. Вы что, вы еще начните следить за Паниным, и что он говорит? Ну, какая разница-то между этим и этим? Ну, одинаково же, ну. Сергей показал палец вверх. И правильно, все, поддерживаю. Вино, ну, понятно, не могу такое в эфире читать, шеф-комендер, но переделка... А что, если Макрон тоже хомяка тапал, а теперь Фиат... вывести хочет, пишет Вик. А Панин разве не жена Макрона? Пишет Финист. Нет, нет, это его брат, жена Макрона. Третий день обсуждаем какого-то иноагента, пишет Сева Каплан. Ну, давайте скажем честно, Сева, а почему мы это делаем? И что нам больше всего здесь нравится? Потому что они душители свободы, а мы демократическое общество. Ну, нам нравится, понимаете, вот это ощущение, что, а видите, на самом-то деле, где лояльно относятся, а где тюрьма народов. Вот Запад — тюрьма народов. Нам нравится эта тема. И нам нравится о ней говорить. И нам нравится делать заявления на эту тему. И я не имею в виду только нас с вами. Я имею в виду и ответственные лица в России. Заявления звучат мощнейшие. И мне это нравится. И я понимаю этот восторг. Я понимаю и полностью его поддерживаю. Вот. Что бы там ни говорили, получается, что тюрьма народов, что вот душители свободы, это Запад и есть, понимаете? И весь этот неоколониализм, непримиримая борьба с инакомыслием, вот она проявляется еще и еще и еще. Нам это нравится. Мы оказались правы, и нам это нравится, понимаете? Мы говорили Павлу: Паша, ты не будешь свободен, они тебя скрутят в бараний рог. А он смеялся нам в лицо, говорил: вы дураки, присылал фотографии ключей. Смеялся, рассказывал про то, какой он либертарианец, а теперь в тюряге сидит. И мы говорим: Пашка, Пашка, а мы тебе говорили. Вот. Сидел бы себе здесь где-нибудь и горе не знал. А теперь вот так вот. А дальше мы, получив удовольствие от того, что мы были правы, начинаем получать удовольствие от того, как мы добры, как мы добры, как мы сострадательны даже по отношению к тем, кто фактически плевал на родину, понимаете? Вот он, Пашка-то, он плевал на родину, ну, плевал на нас, на всех, если честно, в определенный момент. Но даже несмотря на это все, мы к нему сострадательны, потому что мы люди широкой души, и мы, в отличие от всех в мире, выйдем и скажем, несмотря на то, что Пашка предатель, несмотря на то, что Пашка поддерживал Майдан, несмотря на то, что Пашка сравнивал Гитлера со Сталином, несмотря на то, что Пашка нас всех предал, мы все равно требуем, чтобы Павел был отпущен на свободу. Потому что Павел ни с чем не виноват. А вы, душители свободы, вы просто не можете терпеть чужое мнение. Вы не умеете терпеть чужое мнение. Вот так. Я могу быть не согласен с Павлом Дуровым, там, да? Но я готов умереть за его право говорить его точку зрения, там, вот что-то такое. Что-то из классики, да, кажется, да? Я не согласен с вашей точкой зрения, но готов умереть за то, чтобы вы ее могли выразить. Вот что-то такое. Понимаете, насколько у нас высокая моральная позиция получается. Не знаю, насколько мы справедливы сами, ну и правдивы в этом. Искренне. Я надеюсь, что искренне. Вот, например, у Александра Григорьевича Лукашенко немного другая позиция. Не настолько он великодушен Он говорит, взяли, и правильно сделали. Единственный, говорит, вопрос, а что вы нам за это пытались предъявить претензии? Вы. Вот это позиция Александра Григорьевича. Она немного менее теплая по отношению ко всем, кого преследует тоталитарная машина Запада. А мы прямо вот действительно выступаем в защиту Павла, который нас вообще-то не очень-то сильно и любил. Пашка русский по рождению, уберите руки от русских, пишет. Да, Power Павел. Согласен. Вот такую позицию мы и заняли. То есть она у нас высоконравственная. Она может быть нелогичная немного, да? Она может быть такая странная, потому что Пашка нам тоже солил тут, будь здоров. Но она зато очень высоконравственная. Ну, типа, знаете как, мы будем биться за Сноудена и за Ассанжа до конца своих дней, несмотря ни на что они. И также здесь, Павел, мы будем за тебя сражаться, хоть ты нас и предал. Да, ты предатель, но ты наш, мы помним. Да, ты плевал на наш паспорт, но все-таки он у тебя есть. Все, он просроченный, но он есть, и все-таки. Ты негодяй, но свой негодяй. Вот так вот. Он говорит, да я не ваш, я вообще французский гражданин, я Поль Дюров, мне вообще все по барабану. Ну вот. Мы такие, нет, ты просто не понял. Но теперь поймешь. Теперь, Паша, ты все поймешь. Дуров думал, мы его в Париже не достанем. А вот, пишет Жорик, а мы его и не достали, Жорик. А мы его и не достали. Навальный не был нашим? Нет, Сергей. Навальный был американский. И поэтому американцы до последнего занимали сверхвысоконравственную позицию по отношению к Навальному. И изо всех сил его там, значит, спасали и так далее. И любили. С другой стороны, ведь Навального-то мы за границу-то выпустили, помните? В Шарите-то он улетел в определенный момент все-таки. А назад он сам вернулся. То есть его не то, чтобы с мешком на голове сюда привезли и посадили в тюрьму. Он сам вернулся, он сам прилетел. Тут его даже некоторые особо фанатичные встречали в аэропорту, что-то в таком духе. Я не понял, почему Алексей за освобождение Павла? Придется звонки принимать вместо телеги, пишет... А, я понял, почему Алексей за освобождение Павла придется звонки принимать вместо телеги, пишет Алексей Викторович. Ой, Алексей Викторович, перейдем на какой-нибудь новый мессенджер, и для нас это не проблема. Я не сказал, что я за освобождение Павла. Мне нравится просто чувствовать, как Россия в моральном смысле, да, доминирует сейчас над западным миром. А это действительно так и есть. Мне нравится, что наша позиция, она такая вот возвышенная действительно, да. Она милосердная. Мы так выходим и говорим, вы жалкие, гнусные черви. Вы знаете, что милосердие выше справедливости? Вы... французские, американские, немецкие и прочие говны. Мы Пашку в тюрьму не посадили. Мы терпели, а вы жалкие, мелкие, трусливые говнюки, решили Пашку посадить, решили самым примитивным образом избавиться от этого неудобного для вас человека. Так что ли вы решили? Пашку паяльниками там пытаете своими французскими, с Мурфиком своим синим там, да? Угу, все понятно. Поэтому у нас высоконравственная, высокоморальная, милосердная позиция, очень хорошая. А особенно хорошо, что Пашка нас все-таки сам поливал сверх нормы даже, я бы так сказал. А мы такие, ничего страшного, он просто молодой. Он просто, понимаешь, но он наш. Это просто подросток, который отбился, понимаешь, от родителей и говорил гадости в сторону родителей. Но он наш, и он поймет, он осознает, он поймет, сейчас он поймет. Он наверняка уже все понял, он наверняка. Вот что-то такое. А что, если пытают его Макроном, пишет Олег. На выходных смотрел видео одного известного видеоблогера из России. Приехал он в Брюссель и возмущался, как там грязно и кругом бомжи. Разговорился с туристами из Киева. Но на что они сказали, что, им, что это свобода? Это я к тому, что свобода для каждого своя, пишет Дробик Сергеевич. По поводу Брюсселя, Дробик Сергеевич. Около 5-6 лет назад я вам рассказывал в этом эфире, что Брюссель – это грязная помойка, дыра, и там вообще страшно находиться, и этот город хочется покинуть в тот же момент, когда ты там появился. Многие мне не верили и шутили на эту тему, и ха-ха-ха-ха-ха. Теперь смотрите, оказывается, какие-то предатели-блогеры куда-то ездят и разговаривают там с какими-то киевскими переселенцами на, в этой помойке под названием Брюссель. И они все обнаружили, что там грязно. Так там и было грязно, и будет грязно. Пытки ужином с Макроном, пишет Павел. Так, если бы Павел не уехал тогда, не было бы миллиарда пользователей у Telegram, пишет Иван Кузнецов. Сейчас, говорят, еще больше будет. В связи с тем, что французы захотели подписаться, так сказать. Ну, не подписаться, а... вступить в сообщество. Спасибо Павлу, что почти все мемасики про него живут на платформе, созданной им самим. Злая ирония, пишет Василий. А в США показывают ролики, как ТЦК берет людей и выдает это за Россию. И там все думают, что в России беспредел, и всех в армию гребут, пишет Финист. Ну, пусть думают. А может быть, это такая реклама Телеграму, у него договорняк с Макроном, пишет Павел. А может быть и так, Павел, может быть и так. А может быть и еще как-то. Вот. А может быть Макрон хочет свою плату... У него же французский гражданин. Представляете, французский гражданин имеет в своем распоряжении неподконтрольную информационную площадку глобальную. Может быть Макрон просто хочет, чтобы она была не неподконтрольная, а французская. Он говорит, пора возвращаться домой, Павел Дюров. Он говорит, что ты... Ты француз, вот смотри, вот у тебя все документы. Это, значит, это французская, значит, площадка, и она теперь должна подчиняться Франции. Вот. Он говорит, смотри, у американцев есть там YouTube, что там еще, X, еще какие-то вещи, а у меня пусть будет Telegram, ведь ты же француз, Паша. Он такой, да какой я француз? Он говорит, ну как, ты сам говорил, что француз. Ну, не русский же, в конечном счете, Паш. Ну, я же видел твои высказывания по России. Какой ты русский? Ты не русский. Тебе не повезло. Понимаешь? Ты француз, Паша. Ты француз. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А зачем наши впрягаются за Дурова, пишет Сава. А, давайте говорить «заступаются». Знаете, высокий штиль. Зачем же наши заступаются за Дурова? Вопрос Савы. Сава, ответ. мне неизвестен, то есть истина мне неизвестна. Я не знаю, почему это делает каждый, кто это делает. Но я могу предположить, что цель здесь, конечно, не в том, чтобы заступиться за Дурова, а цель здесь в том, чтобы подсветить подлость, двуличие и жестокие методы борьбы с инакомыслием, и рейдерский захват, который сегодня пытается осуществить француз Макрон по отношению к Телеграму, подсветить его просто, понимаете, в информационном мировом пространстве. Это очень на самом деле удобный момент, чтобы вот так вот, вот пальцем указать туда и сказать: «А судьи кто?» Вот так. Вы нам говорили все, вы про нас все говорили, а кто вы сами? Мы так никогда не делали, а вы вон как делаете. Вот почему. Это как минимум один из вариантов того, почему у нас заступаются за Павла Дурова. Это один из вариантов. На самом деле их великая масса, вплоть до того, что некоторые говорят, он агент КГБ. Им говорят, КГБ нет, только в Белоруссии. Они говорят, ну, что-нибудь там другого. Ну, придумайте другие три буквы. Он агент. Бывают и такие. А наши не захватили ВК у него, или он сам подарил, пишет Вячеслав Моряк. Вячеслав Моряк. Тут как бы вопрос открытый, плюс времена были другие, это было давно, может быть, это было неправильно, может быть, немножко некрасиво. Это первое. Второе, он же не сидел. А здесь посадили в тюрягу. Вы знаете, если ты решил у кого-то отжать бизнес, умей делать это красиво в конечном счете. И если уж ты решил осуществить рейдерский захват, а судя по всему, французы это и решили сделать, то делай, по крайней мере, это красиво. А не с паяльником у зада Павла. Ну, как-то мне так кажется. Смотрите, вот из последних новостей, из последних свежих, так сказать, Макрон... В 2018 году предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, но основатель мессенджера отказался, сообщила Wall Street Journal. Кажется, мы выходим на истинную причину происходящего постепенно, через разные косвенные подтверждения, да? Причина, возможно, не в том, что американцы приказали Макрону. Причина, возможно, в том, что Макрон хочет собственную влиятельную информационную машину, подчиненную ему. Вот так. Он хочет, чтобы... Ладно, у американцев-то и так все есть, и чтобы у него тоже было. Французы не могут создать свой мессенджер. У них не получается. Телефон, кстати, тоже у них не получается. Обратите внимание, просто я это к чему говорю. Некоторые говорят, ха, Россия такая великая, а где наш iPhone? А где французский iPhone? А где французский мессенджер? А где он? А его нет. Поэтому мы приходим к выводу, что французы не могут это сделать. Видите, а Павел сделал. И французам нравится идея забрать у него это. Вот Макрону нравится. И Макрон ему сначала говорит, а давай штаб-квартиру переноси в Париж. Ну, то есть, будешь мне подчиняться, а я буду тебя там, ну, более-менее как-то оберегать, плюс-минус. А Павел сказал, нет. А ему говорят, ну, приезжай, поужинаем, а может, еще раз надо переговорить. Приехал поужинать, еще и позавтракал. У французов есть свой телефон, Alcatel, гадость, конечно, но есть же, пишет Костя из Митина. Да бросьте, это просто нечто, собранное из китайских комплектующих. Вот и все. Вот. Шильдик просто налепили Alcatel и ходят, изображают, что у них телефон есть. Ля-ля-ля, телеграмме, пишет Ник. Да. А в тюрьме сейчас ужин. Макроны. Пишет Евгений. Теперь Павлу дали государственную штаб-квартиру во Франции, пишет Иван Крылатый. Во Франции подоходный налог для богатых 45%. Да, и мы даже знаем, откуда мы это знаем, Василий. Мы это знаем из истории одного почетного гражданина Мордовии, который до этого был французским актером, знаменитым в России. Вот. Потом он бежал от налогообложения французского в Россию. Мы его тут приняли, хороводы водили, прыгали вокруг него, паспорта ему давали и восхищались, какой он большой молодец. А потом, когда началась специальная военная операция, он всех нас проклял, сказал, что мы, значит, сумасшедшие, что власти у нас сумасшедшие, все сумасшедшие, и куда-то пропал этот почетный гражданин Мордовии. Как его фамилия? Да не помню. Да не помню. Но с картошкой такой вот. Как его? В каких-то фильмах снимался. Когда-то они были популярны в нашей стране на фоне того, что нельзя было посмотреть другие фильмы. Как же? Не помню. У Мордовии есть гражданство? Да нет. У Мордовии есть значит, право говорить почетный гражданин. Квартиры дарить, еще что-то, ну, знаете. Пьер Ришар. Точно, точно, Пьер Ришар его звали. Да, да, спасибо большое. Пьер Ришар, Вадим, абсолютно верно. Да, Пьер Ришар ведь, да? Крупный такой вот нос картошкой. С ним еще кудрявый один был. Вот, вот этот крупный нос картошкой. Пьер Ришар, правильно? Да, наверное, так. Луи де Фюнес. А, Серк, а может и Луи де Фюнес, кстати. Может быть и Луи де Фюнес. Мне так нравятся все остальные. Мне вот мне нравятся все, кто остальные пишут. Спасают сейчас эфир, спасают меня, спасают остальных слушателей. Что, не Пьер Ришар? Разве не Пьер Ришар? А как тогда его зовут? Ну а как? Ален Делон? Ален Делон умер. Он по-другому вроде выглядел. Вот. Ален Делон хотел вступить в ВСУ, о чем говорил, но был слишком старый и умер. Недавно. И недавно мы все вместе вспоминали его добрым словом, что в очередной раз говорит о том, что у нас невероятно высоконравственная позиция. Несмотря ни на что, вспоминать добрым словом даже тех, кто нас презирал и ненавидел. Кстати, Кикабидзе тоже касается. Но вот этот француз с носом картошкой, точно не Кикабидзе, фамилия у него точно. Луи де Финес, да 100%, пишет Андрей, да 100%. 100%. Да, мне нравится, мне нравится. Бельмондо. А, да, может быть еще, вот да, да. Точно, Бельмондо, потому что Пьер Ришар — это кудрявый. А с ним вот нос картошкой, который... Астерикс, Обеликс он еще играл. Это Бельмондо. Да, 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 это Бельмондо. Все, спасибо большое, что поправили. Вот. Максони говорит, я понял, это Степ. Какой Степ? О чем вы? Нет. Нет. Александр говорит, что мы абсолютно не разбираемся в фамилиях, в актерах и в кино, потому что это Люк Бессон. Точно, он же еще это «Такси» снял. «Такси», знаете, «Нью-Йоркское такси», знаменитый фильм, там, значит, в чем смысл? Там чернокожая американка управляет автомобилем такси, который на самом деле гоночный автомобиль. Вот, не смотрел? «Нью-Йоркское такси», знаменитый фильм. Какой, какой, да вы чё, это Жан Рено, пишет. Жан Рено — это автомобиль. Только не Жан, а Жак. Жак — это китайское подразделение, Рено — это французское подразделение. Жак Рено. Фантомас, мне говорят. Винсан Кассель это, пишет не москвич. Винсан Кассель? Винсан Кассель. А это разве не штаны какие-то модные, Винсан Кассель? Сами Насери, пишет Алекс. Алекс, за такое сразу буду блокировать. Знаете, вот начинается. Добавлю и я. Фернандель, пишет Альманах. Когда французы возьмут за жабры Чубайса, пишет Код Зет. Когда, может быть, узнают, кто это вообще, о его существовании? Это ведь у нас, как сейчас модно говорить, триггерит на Чубайса. Всех остальных, видимо, нет. Он же нас обокрал, а не их. Че им беспокоиться-то по этому поводу? Это Эдит Пиаф, пишет Вадим. Деголь, Деголь, Азнавур. Неправда, Азнавур, он армянин. Не надо мне по ушам ездить, я прекрасно знаю. А этот нос картошку, он не выглядит как армянин. Жерар Депардье. Написали все остальные. Этих сообщений было примерно 100 миллионов. Да нет, какой Жерар Депардье? Ну, вы глупости не пишите. Жерар Депардье, мы знаем, как он выглядит. Нос картошкой такой. С Пьером Ришаром играл. В Астерикс и Обеликс еще снимался. Вот. Вот он и есть Жерар Депардье. Так это он! Вы про него и говорите! Боже мой. Ладно. Ну, вообще, Джо Дассен, пишет Александр. Он еще плавать любил. Жак Кусто, пишет Лекс. О, Жак Кусто вообще что-то страшный человек был. Помню, фильмы у него такие. Значит, они вместе со своей командой садятся на какой-то корабль, не корабль, и убивают каких-то китов, то ли касаток, что, все время убивают их там. Говоришь, кровавый какой-то вот этот триллер этот. У него была команда бандитов, зооубийц, вот, а они, в общем, всех убивали там неистово. И как-то еще он был связан с Третьим Рейхом, если я не ошибаюсь, Жак Кусто, да? Что-то как-то он был связан с Третьим Рейхом. Д'Артаньян, мне говорят. Неправда, Д'Артаньян это наш актер. У него еще голос такой гнусавый. А вот, за «Зенит» болеет. Нас, но с Картофаном, конечно, но играл-то хорошо, пишет 386-й. Ну, играл-то он, может, и хорошо, а вот человеком сказалось не самым принципиальным. Возвращаясь к вопросу о Поле Дюров. Поле Дюров, да, действительно, мог бы не захотеть стать, свою квартиру переносить в Париж, потому что, извините меня, налогообложение. Как мы уже с вами обсудили, там очень такое, не мягкое, мягко говоря. Кстати, про зооубийц. Рашкин еще одного лося убил, серийный маньяк какой-то, ну или геноцид задумал, пишет Василий. Ну не Рашкин, говорят, говорят, машина Рашкина. А, вчера новость появилась. Помните, Рашкин такой, коммунистический депутат? Он решил убил лося и в багажник, значит, забросил, и его полиция поймала. И он, по-моему, отсидел даже за это все. Или его отпустили, условно у него был срок. Ну, в общем, судили его. Но депутатом он вроде как быть перестал. Изгнали его, по-моему, по итогу. Вчера новость. Автомобиль Рашкина еще раз сбил лося. Понимаешь, что? Опять. Но говорят, правда, его там не было и вообще никого по фамилии Рашкин в этом автомобиле не было. Какая-то его тусовка на его машине сбила лося зачем-то. И действительно, какая-то уже, мягко говоря, завидная периодичность в этом смысле, да, такая вот у них. Как-то они стремятся, я понимаю, так истребить. То есть коммунисты не убивают лосей, пишет 98-й. Лосеубийцы. Александр говорит. Рашкин смешной, пишет Брест. Лоси найдут и отомстят, пишет Кот. Компартия начала геноцид лосей, пишет Андрей. Но его вроде исключили, или он еще в партии, я, честно говоря, не помню. Фамилию бы ему поменять, пишет Алексей. Правильно, как корабль назовешь, так и поплывет, понимаете? Вот понимаете, надо было бы ему, вот, конечно, подумать. Может быть, был бы Россиюшкин. Например, может быть, оно бы и нормально. А так вот, поскольку Рашкин, тут вот, знаешь, беды преследуют его. Шутка, конечно. Там, если лося сбиваешь, штраф большой, но ничего, у него зарплата, дай бог, каждому заплатит. Так он же вроде не депутат уже. А, как же, он депутат от Лосиноостровского района, пишет Никита Глебов. Смешно. Зюганов в свое время пытался его отмазать, пишет Марина. Но там интереснее было другое. Что по сообщениям многих людей, Рашкин очень сильно работал на Навального. То есть это такой был, конечно, интересный очень коммунист. Перемога за перемогой у него, пишет Миша Николаев. Жак-Ив Кусто не сотрудничал с нацистами, наоборот, участник сопротивления, пишет Анастасия Смит. Да? Ладно тогда. Тогда вопросы снимаются. Что-то было темное в его биографии, я вот никак вспомнить не могу. Подождите. Жак, то давайте найдем, Жак, интересно, Жак Кусто, нацисты, что-то было темное в его биографии, сейчас найдем, так, шоу, Рифеншталь, это понятно, Штраус, понятно, знаменитый путешественник Жак-Ив Кусто тоже подозревался в связях с нацистами. Его старший брат Пьер-Антуан Кусто в открытую поддерживал фашизм и даже был главным редактором крайне правого средства массовой информации. Кстати, во Франции тогда нередко говорили, что многие экспедиции и съемки фильмов Жака Ива создавались за счет германских нацистов. Пока слабовато, пока неубедительно, но про сопротивление что-то как-то нет, про сопротивление не вижу. Значит, его брат. Вот. Значит, его брат. Так. Да, по официальной версии был в рядах, значит, сопротивления, но существует также версия, что на самом деле нет. Вот так. Его усилиями был создан акваланг. Это мы знаем. Угу. В 91-м году в одном из интервью он сказал, следует начать избавляться от 350 тысяч человек каждый день. Считал, что на Земле живет слишком много людей. В 91-м году. Кстати, в момент распада Советского Союза. Обратите внимание. Жак Кусто говорит, надо бы избавляться от 350 тысяч человек каждый день. Угу. Интересно.
Еще в годы Второй мировой войны начал снимать свои первые фильмы. В самый разгар военных действий в оккупированной Франции исследователь без особых трудностей мог снаряжать свои экспедиции. Этого нельзя было достичь без посредничества нацистов, хотя по официальной версии Жак Ив сотрудничал с французским сопротивлением. Но вот брат придерживался при этом ультраправых взглядов. А ведь и правда, как собрать экспедицию в оккупированной Франции, если ты не сотрудничаешь с нацистами, которые эту Францию оккупировали? Вот вопрос. «Больше любил рыбов, чем людей», пишут. По поводу, как Жак Ив любил рыбов, тоже тут пишут. А как насчет заботы о природе, задается вопросом автор материала. Может, Кусто плохо относился к людям, потому что они уничтожают окружающий мир? На самом деле исследователь весьма равнодушно относился к природе. Доказательство такого предположения можно увидеть в его фильмах. «Уничтожить динамитом риф ради удобной стоянки корабля». Легко. «Поранить судовым винтом маленького кашалота». Ничего страшного, его можно отправить на корм акулам. Еще и зрелищные кадры получаются. То есть он мог, например, взорвать риф, чтобы удобно встать на корабле на своем. Так что Жак Ив Кусто не отличался любовью ни к людям, ни к животным. Он отличался страстью к исследованиям. Ему нравилось просто исследовать, путешествовать нравилось. «Рыб разве не больше, чем людей?» — пишет Андрей. А смотря каких рыб. А то, может быть, вы вообще не про рыб. Может быть, вы про млекопитающих, которые как бы выглядят как рыбы, но на самом деле млекопитающие. «Неправда, от Лосино-Островского района депутат, наоборот, защитник природы Баженов», — пишет Алексей. То была шутка, Алексей. То была шутка про Рашкина. Это была неправда. «Если Рашкин сотрудничал с Навальным, значит, лосей ему могли подкинуть», — пишет Джекпот. «Довольно сложно подкинуть лося на автомобиль, а потом еще и в автомобиль. Довольно сложно, технически. Думаете, вся его исследовательская работа — это прикрытие? На самом деле, золото нацистов искал на дне», — пишет Василий. Нет, я не про это. Я думаю, что ему просто было плевать, у него была своя страсть, и страсть эта заключалась в том, что ему нравилось путешествовать. И ему было все равно, при ком он будет путешествовать. Главное, чтобы он это мог делать. Вот такой вот был человек. И на людей ему было плевать, и на животных ему было плевать, и на окружающую среду было плевать, на все было плевать. Главное — снарядить экспедицию, то есть чтобы ты денег дал, и вперед. Вот такой был человек. Это шутка. Спасибо. «Я только подключился. Что происходит? Не трогайте мое детство. Это была единственная нормальная передача», — пишет Андреа. Андреа, попробуйте пересмотреть. Я тоже очень любил эту передачу. Мы когда... Короче говоря, я прямо Кусто уважал в детстве. Уважал. Но я не понимал идеологической подоплеки и многих вещей просто не видел. Современным взглядом посмотрите. Тот еще перец был. В хорошем смысле. «Типичный браконьер, получается», — пишет Вит. Нет, нет, не браконьер. Ну, просто, индифферентен он был к этим вещам. Вот это вот, плакать над касатками или еще что-то подобное. Порубил и порубил, ну, бывает. «Были бы лайки, ради лайков снимал бы», — пишет Мельникова Елизавета. Вот. «А на лосей ему наплевать, значит, он за коммунистов», — пишет Андрей. Да. «Рашкину подкинули не лося, а полицейский патруль», — пишет Елена. А, да-да. «Вы недооцениваете возможность наших спецслужб», — в скобках, «подброс лося». Лося или лося, интересно, вот как правильно? Наверное, лося. «Жак Кусто прямо как наши отдыхающие туристы в Турции. Война войной, а отпуск по расписанию», — пишет Александр. То да. «Да все современные путешественники, конъюнктурщики и бизнесмены, им на природу плевать», — пишет Елена. «Понимаю их, Елена. Я бы тоже с удовольствием занялся бы путешествиями, исходя из того, что мне просто нравится ехать и плыть или что-то еще такое. Просто нравится». «Правильно, КПСС», — пишет Олег. «Да, но КПСС давно уже нет». «Будет меньше по лесам шарахаться», — пишет Акром. Слились у нас темы воедино все. А мы же возвращаемся к теме, с которой начинали, и я надеюсь, что мы ее в некоторой мере, на сегодня, по крайней мере, закончим. Начинали мы с темы Павла Дурова и того, что, возможно, Макрон его сам и позвал на ужин, и сам его в тюрьму и посадил. Сегодня обсуждаем известных французов, пишет Вова Адидас. Да, мы начали с самого известного на нынешний момент француза Павла Дурова. Обошли стороной француза Владимира Познера, вспомнили пару почетных жителей Мордовии и других наших республик, которые нас потом все-таки предали и убежали после 22-го года, ну и много чего еще интересного. Неправда, не все. Лебедев пример для ответственных путешественников, пишет Нигматуллин. Наверное, не знаю, честно сказать. Вот. «Тайная вечеря Макрона», пишет Андрей. Вот. Да Макрон Иуда сам, видите как? Видите как? Сам Пашку позвал и сам его издал. Вот как. Ева Грин, француженка, и Одри Тату, красивые женщины. И что мы, а что мы перечисляем? А женщин, женщин вспомним, пишет Бон Джови Джон. Ева Грин, у нее большой рот и глаза. Одри Тату, не помню, кто такая. Что ж, вот мы и обсудили красоту и так далее этих прекрасных женщин. Но у Евы Грин реально невероятно большой рот и глаза. Это удивительно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, август, день 28-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 23 градуса. Тепло. Ну вот, обсудили мы с вами опять Павла Дурова во всех возможных вариантах и даже невозможных, как мне кажется, вариантах. Решили идти дальше с вами, и возник вопрос, а куда дальше идти-то и что обсуждать? А как будто бы никто больше ничего и не обсуждает. Что еще у нас есть на повестке, так скажем, дорогие друзья? Алексей, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу фильма, где Дюжев играет Джо Байдена, пишет Андрей. А какое может быть у меня мнение, если еще этого фильма нет? Я только услышал вчера, что некий сериал комедийный снимается, где там смысл будет в том, что некий американский дед приезжает в Россию, чтобы понять что-то там. Ну, какая-то комедия, по-моему, ТНТ делает или что. И этот дед похож на Байдена, вроде как, и вроде бы играет этого деда Дюжев. Все, то есть я вижу, что кто-то стал потихонечку, так скажем, продвигать в информационном и рекламном плане какой-то будущий проект, который когда-то где-то покажут. Я же его не видел, я не могу его оценить пока. А вы как можете его оценить? Новогродовка, пишет Филипп. Новогродовка, кстати, и не только Новогродовка, но и Гродовка еще. Там рядышком есть, ну, относительно. Селидово. Много всяких разных названий, и тех, которые мы уже слышали, и тех, которые мы слышим в первый раз, все больше и больше возникает, правда, в последние дни в новостном потоке. Связано это с тем, что наши продвигаются на так называемом Покровском направлении. Вот. Некоторые говорят там Южно-Донецкое, в общем, Донецкое, Донецкий фронт, назовем это так. Связано это, по мнению многих специалистов, с тем, что в определенный момент Зеленский, Сырский и компания американская, и американская компания США решили, что им нужно взять разнообразные, более-менее боеспособные
части ВСУшные и направить их на неожиданный внезапный удар в ту сторону, куда как бы никто не ожидает, что они будут атаковать, то бишь в Курскую область. Для того, чтобы наши перестали наступать на том самом Донецком направлении, и нужно было забрать оттуда резервы боеспособные самые там и так далее, и перекинуть их в другую сторону. Они решили идти на Курскую область, сделали это, имели большие планы, вплоть до захвата Курской атомной электростанции, которая находится в городе Курчатов. В итоге захватили «Пятерочку» в Судже, и это как бы самый большой их триумф и был, поэтому они много раз фотографировались возле «Пятерочки». Прям все, для них это было нечто. Ну и плюс оценили, конечно же, разнообразие продукции в магазине «Пятерочка». И тут же рухнула вся украинская пропаганда, которая строилась годами на тему того, что в России нет газировки там или что-то подобное. Все, это закончилось. Сами разрушили свою украинскую пропаганду. Вот, меж тем, наши проходят разные населенные пункты за 3 дня, за 2 дня, за день. Некоторые из этих населенных пунктов, на всякий случай просто скажу, Суджа — это 5000 до начала военных действий, так скажем. Вот, наши проходят населенные пункты в 15 тысяч за 3 дня. Ну, так вот, плюс-минус просто, один за одним идут. И как бы в перспективе... Сейчас вот у нас Селидово, если мне память не изменяет, это больше 20 тысяч до начала боевых действий. И в перспективе у нас, как, поскольку направление называется Покровское, то, собственно, вот Покровск и есть. Там население, опять же, если мне память не изменяет, 60 до начала военных действий. Темпы продвижения наших вооруженных сил удивляют даже тех, кто, в общем-то, не должен удивляться. Я имею в виду всяких разных наших комментаторов, ну, так скажем, да, вот именно независимых, которые сами на себя работают. Они говорят, да, темп повысился, как бы и повысился существенно. И тут они уже размышляют, за счет чего. Некоторые пытались предположить, что мы этот темп повышаем ценой больших потерь со своей стороны. Вышли другие и сказали, нет, ребята, мы как бы с мест наблюдаем, и у нас ощущение, что мы какие-то потери несем сверх обычных. Нет, у нас наоборот ощущение, что как бы фронт вот этот вот со стороны врага, он стал, ну, сыпаться у них. Нельзя сказать, что он окончательно рассыпался, но он прям стал сыпаться. И получается, что, например, какой-нибудь город с населением до военных действий там, в 15 тысяч, с многоэтажной застройкой, практически без вот этих городских боев, просто мы забираем за 3 дня. Ну, то есть он целый остается, плюс-минус. И посмотрим, конечно, что будет дальше и как это будет происходить. В общем, план, заключавшийся в том, чтобы перенести боевые действия в другую область, да, вот конкретно на Курское направление, план ВСУ и там Соединенных Штатов Америки и же с ними, он не сработал у них. У нас, удивительно для них, оказались резервы, которые мы можем направить туда и купировать их там попытки продвижения, что и было сделано. А основное направление, на котором мы наступаем, оно нисколько не ослабилось, это давление там. Оно, возможно, даже и увеличилось. Вот такая ситуация. Ну, до темпов 22-го года далеко, пишет Диади. Ну, мы как люди, наученные опытом, прекрасно понимаем, Диади, что одно дело темпы, когда ты прошиваешь, условно говоря, врага, но при этом потом тебе отрезают пути снабжения, и ты оказываешься в тяжелой ситуации. И карта, конечно, первые дни выглядит красиво, а потом она уже выглядит не так красиво, да? Мы это знаем. Другое дело, когда ты двигаешься фронтом. И вот сейчас, как опять же, я вижу из того, что пишут люди, понимающие в этом вопросе, именно так и происходит. Это мы фронтом движемся. Не то, что мы уколами какими-то, да, это все осуществляем, а фронтом движемся. И более того, стали говорить о том, что вот идет, так скажем, вооруженные силы России достигли новой степени взаимодействия фронтов. И, значит, вместе продвигаются, что, в общем-то, демонстрирует, как пишут, опять же, специалисты военные, демонстрирует, что мы вышли на новый уровень, ну, вот, взаимодействия, что невероятно важно, на самом деле. Потому что прорваться – это прорваться, а двигаться, наступать фронтом и не одним, и совокупно, и при этом координируя действия между собой, вот это очень сложно. И у нас... как пишут, стало такое получаться. А это значит, что мы вышли как бы на новый уровень. Мы чему-то такому научились, что когда-то мы умели, когда-то давным-давно мы умели, и вот мы заново этому научились. Теперь уже. А что, если в Курскую область зашли как отвлечение, а главный удар они готовят на Крым, что думают эксперты и разведка, пишет Давид. Из того, что... вот ваш вопрос, да, который вы сейчас мне задаете, я задавал вот ровно экспертам. Я говорю, слушайте, ну вот они зашли в Курскую область, допустим, да, и может быть они готовят какое-то, ну, другое направление для удара, тем более, что были разговоры, что они под осень готовятся и так далее. Вот. На что мне было отвечено следующее. Вероятность невелика, потому что мы фиксируем то количество вооружений, которое они затащили в Курскую область, и, собственно, там они это вооружение теряют активно, да, и те темпы, с которыми они теряют это вооружение, и, собственно, боеспособные свои части, говорят о том, что они все-таки решили ставить на вот это направление окончательно, так скажем, что у них сил на другое направление просто нет. Может быть, это, конечно, очень хитрая игра нашего врага. Мы тоже не будем здесь отрицать, враг наш это, не одинок. За ним стоят американцы, французы, через запятую. Короче, НАТО. Вот, может быть, это, конечно, какая-то хитрая игра, и где-то они что-то успели сформировать, и это что-то боеспособно. Но вот исходя из тех данных, которые есть на руках, в открытых источниках у людей, которые интересуются этой темой и анализируют ее, и мнение которых я уважаю, вот, исходя из этого, можно сделать вывод, что у них таких резервов нет. После этого я спрашиваю, а что если они сейчас, понимая, значит, безуспешность своих попыток в Курской области, свернутся и оттуда начнут бросаться обратно там, на Донецкий фронт? Здесь ответ тоже, в общем-то, очень понятный. Просто так свернуться и уйти не получится, потому что наши уже сформировали фронт, соответственно. И если вдруг враг наш решит сняться с мест, наши начнут движение в ту сторону, ну, то есть за врагом. Они его просто так не отпустят. И есть еще один момент, который объясняют специалисты. Операция по отступлению грамотная, это довольно сложно. Почему? Именно потому, что надо оторваться очень резко надо оторваться от противника. Чего наши ВСУшникам сделать не дадут. Ну, просто не дадут. Так что, скорее всего, те ВСУшники, которые решили взять пятерочку в Суджи, они там и закончат свое существование вместе со своей техникой. Вот. Направление, то, которое у нас сейчас движется в нужном направлении, да, это вот Донецкое направление. Движение там будет либо в том темпе, в котором есть, либо будет, скорее всего, только наращиваться. Не по той причине, что мы хотим там кого-то очень сильно продавить, а мы хотим, но не ценой, не любой ценой, а потому что у них действительно вот самые боеспособные были направлены на другое направление для вот этого, так скажем, да, для этой провокации, чтобы растащить наш фронт, размазать его, так скажем. У них это не получилось. Но, тем не менее, все равно остаются люди, которые утверждают, что все-таки у них есть какие-то там резервы, которые они могут попытаться применить для там попыток атак осенью, в том числе и по направлению Крыма, называют косу всем известную, и что они там будут пытаться десантироваться каким-то образом. Ну вот вчера был там десант, по-моему, он состоял Ой, из поляков? Уже, поляки уже. Ну, наши отработали из противотанкового комплекса по ним просто. И, в общем, на этом их высадка десанта закончилась. Еще ходят слухи, что белорусская армия выдвинулась с границы с Украиной с новыми тактическими знаками, пишет Финист. Ходят слухи, есть фотографии, вот техники, на которой латинская буква «Б», что, наверное, значит «Беларусь», да? Но, насколько я понимаю, белорусы это делают вынужденно, поскольку огромную, ну, да пусть будет так, пусть будет такая оценка, огромную группировку у границ с Белоруссией скопили ВСУ, ну, ВСУ, киевский режим, вот. И там есть определенная военная логика, по которой им можно было бы гипотетически через небольшую, относительно небольшую часть Белоруссии попытаться пройти и зайти в Россию с определенной стороны. Но для этого им нужно пройти через Белоруссию. А это фактически включение Белоруссии в военные действия. При этом западные эксперты утверждают, что для Украины не составит больших трудностей продавить белорусскую армию, потому что она не такая уж многочисленная, даже в сравнении с той группировкой, которая просто там у ВСУ сформирована. Ну, а Александр Григорьевич говорит, что мы не такие терпеливые, как Россия, мы будем бить сразу и всем, имейте в виду. То есть речь идет о том, что, возможно, резкая эскалация и включение дополнительных государств в эти военные действия. Вот. А что мешает нашим ракетам ударить по этой огромной группировке, которая стоит у границы с Белоруссией, пишет Серк. Серк, нам мешает с вами непонимание того, как располагаются где группировки и как эти группировки, соответственно, враг рассредотачивает. Вам кажется, наверное, что группировка, она стоит как-то, ну, квадратиками, параллелепипедами, да, вот они выстроились, все стоят, сейчас вот с копьями и пойдут. По флангам будет какая-нибудь конница. Ну, это не так. То есть группировка большая, но она рассредоточена, естественно. Потом, по современным меркам, что такое у границы с Белоруссией? Это не значит, что они подошли к границе с Белоруссией, значит, у них в руках копья и щиты, и они там делают. Нет. Современная техника позволяет передвигаться за день, вы понимаете, да, там на 500 километров при желании. Ну, просто сел на колесной технике, поехал. Вы же знаете, как можно поставить танк на грузовик, так скажем, на платформы и на грузовике, например, с танком ехать. Достаточно быстро продвигается грузовик с танком. Вот просто по асфальтовой дороге. Понятно, что им 500 не нужно. Ну, стоят они в нескольких десятках километров, допустим. Кто-то стоит там в 10 километрах, кто-то в 50, кто-то в 40, кто-то чуть правее, кто-то чуть левее. Когда вы говорите группировка, не имеется в виду, что они все стоят на пятачке одном, там, километр на километр. Если бы оно так было, мы бы, конечно, с удовольствием туда бы хряснули одной ракеты и получили бы удовольствие очень большое. В том числе и поэтому можно говорить о том, а насколько целесообразно использование, например, тактического ядерного оружия именно на фронте, так скажем. И многие эксперты это и объясняют, что, а вы вот говорите, надо тактическое ядерное оружие использовать на поле боя, а мол, как и где? Если, например, война идет малыми мобильными группами, ну зачем нам так? Вот что нам даст тактическое ядерное оружие? Кроме там определенного, ну, пусть даже заражение местности. Нам потом сквозь эту же землю, которую мы, значит, обработаем, так скажем, да, вот этим тактическим ядерным оружием, придется проходить сквозь эту землю нашим же войскам. То есть это вот такая штука. Так что споров и на эту тему есть великое множество. А есть ли цель на фронте для тактического ядерного оружия? Вообще, она существует или не существует? И многие эксперты говорят, что ее, в общем-то, и не существует. По опорникам бить? Ну, по опорникам хорошо, вот фабами 3000, говорят, бьют, 1500 бьют. Ну, это всего лишь навсего там, да, ну, 3000, понятно, что там не 3000 в тротиловом эквиваленте, он, да, не тротила. Там взрывчатки-то меньше, ну, допустим, 1500 взрывчатки с головой. А тактическое ядерное оружие России, по словам нашего же президента, вот, а мы доверяем словам нашего президента, это 75 килотонн. То есть не одна тонна и не 75 тонн, а 75 килотонн, 75 тысяч тонн взрывчатки, как бы получается, в тротиловом эквиваленте. Что уничтожать взрывчаткой в тротиловом эквиваленте 75 тысяч тонн? Вот что? Опорник? Да как-то странно даже, если честно. Хиросима и Нагасаки вместе взятые, это не 75 килотонн, это меньше. Просто для понимания. Ну, тактическим ядерным оружием можно уничтожить авианосец и сопровождающие его корабли, а вообще, конечно, лучше стратегическое, пишет Серг. Да, но у Украины нет авианосца и сопровождающих кораблей, как вы понимаете. Вот. Да и есть другие методы уничтожения кораблей. Например, такие вот бэки, да, безэкипажные катера со взрывчаткой. Запад в определенный момент изобрел этот подход, вот, для того, чтобы кошмарить нас. Мы сказали, о, очень интересный подход, имейте в виду, это игра, в которую можно играть вдвоем. Вот. У Запада возникли определенные проблемы с хуситами. Все, что вы говорите, только доказывает, что надо бить по всем кварталам, где живут Зеленская свора, и все, пишет Гар. Классно, Гар, ваша аналитика очень ценна для всех. При первой же возможности, если вдруг где-то буду разговаривать с господином Герасимовым, передам эту информацию от вас. Она настолько ценна и она настолько уникальна, что никто до нее не догадался, кроме вас, как вы понимаете. Подводная лодка в степях Украины уходит под воду, и ей не помочь, пишет Лис Хитрый. На сегодняшний день нет военных целей для нестратегического ядерного оружия, пишет Алекс Поляков. Например, скопление военнослужащих можно уничтожать, пишет Смит. Так я с этого начал. Человек спрашивает, а вот если у них большая группировка у границы, что нам туда не хряснуть? Я говорю, мы, наверное, себе не очень правильно понимаем, как рассредотачивается даже большая группировка и как она, значит, скрывается, и на какие части эта группировка разбивается. И что не то, что они в поле стоят коробочкой, ну, как бы. И вы мне говорите, например, для скопления военнослужащих можно. 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 Но есть, как бы, более дешевые и не менее эффективные методы уничтожения скопления военнослужащих украинских, вот, чем применение того же самого ядерного оружия. Вот. Ну и перспектива, собственно говоря, для будущего прохода сквозь места, где мы уничтожаем противника, более позитивная для нас. Условно говоря, если ты что-то уничтожил ядерным оружием, и тебе сквозь это надо идти, или что-то ты уничтожил неядерным оружием, и тебе сквозь это уже потом надо идти. Так сказать, победно идти вперед. Да? Разные вещи. Так что с ядерным оружием есть тонкости, которые обычно почему-то не обсуждаются в эфирах, но когда ты разговариваешь действительно с экспертами, которые понимают в этом деле, они начинают об этих тонкостях говорить. Вот. И объяснять. Где можно и как можно, и где полезно, а где не полезно, так скажем, для самих себя, что и как применять. Израиль бьет всех подряд без разбора, их поддерживают и на Олимпиадах участвуют под своим флагом, пишет Андрей. Да, двойные стандарты Запада, но при этом, обратите внимание, Израиль ядерного оружия не применяет. Хотя, наверное, в Израиле есть немало людей, которые бы не против были ударить по сектору Газа ядерным оружием, почему нет? Но, наверное, есть люди, которые объясняют, послушай, это ведь та земля, где мы гипотетически собираемся быть тоже, и поэтому, наверное, нет смысла бить туда ядерным оружием, старик. И поэтому, да, поэтому вот горят меркавы, поэтому вот бьют им, выбивают системы Iron Dome и все это остальное, и поэтому, да, Израиль несет потери сам. И поэтому не может добиться тех результатов, которые он перед собой поставил. Уже на протяжении скоро будет года. Между прочим. А территория сектора Газа – это клочок земли по сравнению с той территорией, которую мы уже освободили от врага. И каждый день продолжаем освобождать. Это клочок. Территориально, чтобы понять, что такое сектор Газа, это два Мариуполя. Я не говорю, что Мариуполя – это мало. Я говорю о том, что вы можете посмотреть на карту освобожденных территорий с нашей стороны. Мы освободили. Вот, и понять, что Израиль не может справиться с очень небольшой территорией, очень небольшой, учитывая безграничную поддержку разнообразных государств, разнообразных, я имею в виду Израиль, и оружие, и все, что хочешь. А применение ядерного оружия может быть выгодно только сильно проигрывающей стороне, пишет Сергей. Оно может быть выгодно и побеждающей стороне для того, чтобы обозначить, так сказать, свою доминанту. Ну, если вот, допустим, Соединенные Штаты Америки применили по проигрывающей Японии, очевиднейшим образом, два ядерных удара они нанесли по Японии, они их наносили не для того, чтобы Японию покорить, так и так Японии был бы уже конец, мы бы их в Маньчжурии в любом случае разбили, это известно, ну и потом бы никуда они не делись. Но нужно было продемонстрировать своим, в кавычках, союзникам, то бишь, в первую очередь нам, что вот Соединенные Штаты Америки из этой войны мировой выходят как люди с самыми сильными картами. Как игроки с самыми сильными картами на руках. Вот. И на их кораблике будут подписываться, значит, определенные документы, которые как бы обозначат, что Вторая мировая война закончилась на их кораблике. Потому что у них есть вот такая бомбочка. И не одна. И эта бомбочка, она может быть применена ведь не только по японцам. Так что это, конечно, было для нас тоже. И не тоже даже, а в первую очередь для нас. Все, как бы сказали, советы, имейте в виду, у вас, конечно, сильная армия на земле, мы все прекрасно понимаем, она самая боеспособная, но у нас появилось чудо-оружие, вот так вот, которого у вас пока нет, у нас, у американцев. К сожалению, так и было. Есть ощущение, что Банковая сосредоточилась на Курской области, стараясь хоть как-то втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией, пишет Нигматуллин. Есть. У них, ну, у них это получилось, мы увидели, к ним не лезли, холодную войну проиграли, пишет Диади. Вот. Идти сквозь радиоактивную зону, наверное, в Чернобыле полно туристов. Ну, нет, наверное, это так себе удовольствие, пишет Абелив Акинфлайв. Значит, мы можем поговорить о тонкостях заражения местности в результате ядерного удара или в результате атомной катастрофы. Это совершенно разные вещи. Вот. Преувеличивать заражение местности в результате ядерного удара не стоит. Но свои тонкости все равно есть. 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот один из слушателей написал, сейчас я найду. Это просто важно, почему... Вот, Павел мне написал, не искажайте, Израиль освободил Газу от Хамаса, теперь пришла пора Хизбаллу убрать, потом можно Иран на место поставить. Павел, у меня к вам один конструктивный вопрос. Основан он на информации вражеских СМИ, BBC. Новость 15 часов назад была опубликована. Неделю назад, 20 августа, агентство Associated... нет... Это не Associated Press. Агентство France Press сообщало, что боевики Хамас все еще удерживают в Газе 71 заложника. И так далее, и так далее, и так далее. Вот BBC со ссылкой на агентство France Press. А теперь у меня вопрос. Павел, вы сказали, что я искажаю, а Израиль освободил Газу от Хамас. А кто тогда заложников удерживает и где? Ну, смотрите, Газа освобождена, и вообще сектор Газа освобожден от Хамас, да? А кто заложников и где удерживает тогда? Неубедительные новости BBC и агентства France Press, да, я сам им не доверяю. А что за люди выходят в Израиле на улицы и говорят, освободите немедленно заложников, требуют от правительства израильского, что нужно каким-то образом этого достичь? Что такое? Где заложники-то тогда находятся? Вот вопрос, пожалуйста. Какой будет у вас ответ, если, как вы говорите, я искажаю, а вы, соответственно, не искажаете, а Цахал уже освободили от Хамас сектор Газа? Це москальская пропаганда, пишет Алекс Поляков. После ядерного удара самое плохое – это пыль с радиоактивными частицами. Она долго оседает и легко поднимается в воздух, проходящей техникой, пишет Александр. Нет, Александр, не совсем так. Давайте немножечко расскажу о том, что такое ядерный взрыв, как он происходит, ну и самое важное, наверное, его последствия. Исходя из тех данных, которые можно прочитать в разной научной достаточно литературе, которая в массе своей присутствует в открытом доступе, ее можно изучать, читать и узнавать, какие основные поражающие факторы у ядерного взрыва. Итак, Александр, в принципе, вы правы, что пыль и вообще вот всякие мелкие частицы после ядерного удара, да, в момент ядерного удара, они становятся радиоактивными. И опасность заключается в том, что эта пыль, она попадает потом, соответственно, в человека, внутрь. Человек вдыхает эту пыль, человек выпивает вместе с водой эти частички, да, человек вместе с едой это съедает, и, соответственно, это попадает внутрь. Есть одно маленькое но. Специфика самого удара. Если удар наземный, то да, таких последствий будет много. И они будут очень тяжелые, именно с точки зрения заражения местности. Но вот если удар воздушный, а это где-то примерно там, от полукилометра до километра высота, то тогда вот эти частички пыли, они после ядерного удара поднимаются в воздух, вот как гриб, вы видели, и, собственно, их уносят в атмосферу. Вот. Они, конечно, ветром там разносятся по атмосфере, но там специалисты объясняют следующим образом. Их концентрация, в силу того, что их уносят в атмосферу, туда вот верхние слои не потом улетают вроде как, вот, настолько невелика, что это все рассеивается и, в общем, не сильно большое влияние имеет, объясняют специалисты. Теперь вопрос, а какой же удар будут наносить, если будут наносить, какого типа, наземный это будет или воздушный? Ответ такой, воздушный. Почему? Потому что помимо, собственно, вот радиоактивного заражения местности, вот, о котором вы говорите, у ядерного оружия есть другие поражающие факторы. И они на самом деле первичны для достижения военных целей, а вот заражение местности – это вторичный фактор и нежелательный. Потому что если ты местность заразил, ты так бы сам плохо себя будешь чувствовать на ней, да, то есть это неудобно. Поэтому взрывать надо выше для того, чтобы увеличить эффективность поражающих факторов, которые я сейчас назову, и снизить влияние вот, на заражение местности. То есть вот поражающий фактор как заражение местности радиоактивное, чтобы его снизить. Теперь какие факторы поражающие есть у ядерного взрыва, которые необходимы с военной точки зрения и которые хотят военные, если они наносят удар, так скажем, максимально эффективно реализовать вот эти факторы. Это свет, световой, да, световое поражение, и это взрывная волна. Если вы делаете наземный взрыв в городской застройке, то, естественно, в эпицентре будет беда, но чем дальше от эпицентра, тем больше шансов, что тот самый свет, он просто не пройдет. Ну, вы понимаете, как распространяется свет, да, если будет что-то, через что свет не проходит, все. Соответственно, тот, кто за этим чем-то стоит, его этот свет уже, не сжигает, так скажем, да. Вот. То же самое с взрывной волной. Если посмотреть, как уничтожены были Хиросима и Нагасаки, и посмотреть, какие там были постройки до взрыва и после взрыва, и что от них осталось, вывод очень простой. Каменные постройки, считай, на месте, даже если они были очень близко к эпицентру. А вот деревянные, естественно, все погорели, и их разнесло взрывной волной. Поняли, да? Учитывая, что современные города каменные, взрывать бомбу в момент соприкосновения с землей невыгодно с военной точки зрения, потому что будет заражение местности чрезмерное, и уменьшаются два вот основных поражающих фактора – свет и взрывная волна. Поэтому для того, чтобы свет достал больше потенциальных объектов там разных, ну, в общем, живую силу противника он достал больше, взрывается на высоте, потому что на высоте, как вы понимаете, для света нет препятствий. Или, ну, так скажем, количество этих препятствий уменьшается. Также и для взрывной волны. Вот такая штука. То есть задача при ядерном взрыве на самом деле не заражение местности, а сожжение объектов, ну, сжечь их, все, что может загореться. Вот, и взрывная волна. То есть сожечь и, ну, так совсем уж скажу по-простому, разбить. Сломать. И есть вторичные поражающие факторы по типу, когда взрывная волна идет, она разносит там какие-то объекты, которые не такие крепкие, как, например, какая-нибудь там хорошая бетонная стена. И вот эта вся крошка из всего, из, ну, там, камешки какие-то, стекло. Вот стекло – это вторичный поражающий фактор, да? Стекло очень опасно. Вот это стекло раскаленное кусочками летит, и оно все как вот шрапнель режет, бьет, ломает и так далее. Собственно, части человеческих тел, которые там разорваны, каски какие-нибудь вот летят, там, куски. Ну, в общем, поражающие элементы. Вот. Надеюсь, что я немножко, так скажем, объяснил некоторые моменты, о которых широкая публика, так я понял, не осведомлена. Я это сделал достаточно упрощенно. Естественно, для того, чтобы погрузиться в эту тему глубоко, нужно взять специализированную литературу, которой я и пользовался для того, чтобы упрощенно объяснить потом. Но в специализированной литературе это все описано гораздо более, так скажем, глубоким, понятным, с расчетами и так далее, языком, научным языком. Вот и все. Вот как-то так. Ваши правила не касаются грязных бомб, специфика которой как раз-таки заражение, пишет Андрей. Грязная бомба – это, в принципе, и не совсем ядерная бомба. И не совсем термоядерная бомба, или совсем не термоядерная бомба, и совсем не ядерная. Грязные ядерные бомбы фактически называют обычную бомбу, вот, любую, и любой элемент, на котором можно осуществить доставку радиоактивного материала из точки А там, в точку Б, вот и все. То есть здесь самого эффекта ядерного взрыва или термоядерного взрыва, водородная, если бомба, да, там его нет. Дело не во взрыве самом, который ядерный, термоядерный, а дело в том, что ты просто разбрасываешь на местности радиоактивные вещества. Все. Вот. Поэтому грязная ядерная бомба – это и не ядерная бомба вовсе. Вот можно назвать грязной ядерной бомбой, чтобы совсем было понятно, что такое грязная ядерная бомба, да, вот, вот взрыв на Чернобыльской АЭС, это, считай, грязная ядерная бомба, но только это и не бомба, и не, и все. Вот. Чем бесполезно и в чем весь, так сказать, все безумие вот всех этих грязных ядерных бомб и так далее. Уничтожение возможности проживания и вообще функционирования на местности. Уничтожение ресурсной базы этой местности. С точки зрения любого государства, ведущего военные действия, конечной целью которых всегда становится контроль ресурсов разнообразных, это абсолютно безумная вещь. То есть это логика, ну, можно сказать, террориста, можно сказать, там, самоубийца и так далее, но это бред. То есть ждать, что мы будем кого-то закидывать какими-то там грязными, как вы говорите, бомбами, ну, просто разбрасывать ядерный материал, да, там, ну, радиоактивный материал, это абсолютно безумие и нелогичное поведение. Почему говорят, что Киев способен на такое? Ну, собственно, потому что они безумные, потому что они безумные. Но это не имеет никакого отношения к технологии ядерного и термоядерного взрыва вообще. То есть ты можешь взять отработанный материал, например, с атомной электростанции гипотетически, и просто его там взять и взорвать, ну, пластидом, я не знаю, чем угодно. То есть термоядерного ядерного взрыва не будет, а будет просто заражение местности кусками радиоактивного материала. Более понятно я объяснить не могу. Уже понятнее, мне кажется, некуда. Бить по Киеву, а если серьезно, пишет рука-нога, то западная часть Украины, Львов и прочее, и это надолго сделает эту территорию природной санитарной зоной между Россией и уродами, пишет рука-нога. Рука-нога при таких обстоятельствах, о которых вы говорите о применении именно не ядерного и термоядерного оружия, а о загрязнении местности. Я, собственно говоря, и пытался вам объяснить, что когда мы говорим про термоядерное и ядерное оружие, ну, давайте сразу просто про термоядерное говорить, чего уж тут. Вот про наше термоядерное оружие я вам и говорил, что там заражение местности будет минимальное. Минимальное. Соответственно, Россия не обладает и не собирается обладать оружием, цель которого – заражение местности радиоактивными материалами. Поняли или не поняли? Ну, нет у нас такого оружия, оно нам не нужно. У нас цели вообще иные. И ученые наши в этом направлении никогда не работали создавать какие-то, в кавычках, грязные бомбы. Потому что для этого ничего и создавать не надо. Ничего создавать не надо для того, чтобы ядерная бомба была. У тебя просто должен быть радиоактивный материал. Все. Любая атомная электростанция – это потенциально грязная ядерная бомба. Все ясно или не ясно? Ну, мне кажется, предельно. Любое хранилище отработанных радиоактивных отходов, соответственно, это грязная ядерная бомба в перспективе. Сбрасываешь ФАП на любое хранилище ядерных отходов, пробиваешь, собственно, бетонную крышу, если она там вообще бетонная, в этом хранилище, пробиваешь, ну, бетон этого хранилища, все, вот тебе ядерная бомба, как вы говорите, грязная. Просто загрязняешь местность. Технических возможностей для этого выше крыши. У нас, у американцев, у китайцев, у кого хочешь. Объектов для нанесения ударов, после чего как бы будет ядерное заражение местности, тоже выше крыши. Любая атомная электростанция, любая. Все ясно. Все, спасибо большое, вопрос закрыт. Соответственно, цель наших ученых, которые создавали ядерное и термоядерное оружие, заключалась не в том, чтобы в результате применения подобного оружия заразить местность радиоактивно. И поэтому на испытаниях, которые проводились на разнообразных наших полигонах, и Семипалатинске, если я не ошибаюсь, и Новая Земля и так далее, смотрели, на какой высоте надо взрывать, чтобы радиоактивные элементы уходили в атмосферу, в верхние ее слои, и просто уходили, условно говоря, в космос, и не наносили вреда. Земля по минимуму была заражена, а разрушений физических было максимум. Для этого осуществляется взрыв воздушный, а не наземный. Наземный взрыв будет, безусловно, не так эффективен с точки зрения разрушения инфраструктуры и более эффективен, если бы ставилась такая цель, с точки зрения заражения местности. Таких целей военных не ставится никем в мире, потому что они бессмысленные. Поэтому идея создания санитарной зоны заражения ядерной, она как бы не идея вовсе, потому что никто в эту сторону никогда двигаться не будет, потому что это не то, что бессмысленно, это, ну, да, это бессмысленно, да, другого слова, наверное, не подберешь, только если какие-то жесткие слова. То есть это абсолютный бред, абсолютный. И это так и надо воспринимать. Все словообороты по типу «ядерный пепел останется», там «ядерное», там вот это вот все, пустыня, это красивые слова для того, чтобы, как бы сказать, ну, красиво выступить где-нибудь там на телевидении или еще что-то, ну, по желанию. Это риторика. Риторика. Останется пепел, действительно, но не так долго он будет радиоактивным. Не так долго. И именно, например, вот те снаряды, которые по танки американские создавались с радиоактивным сердечником, забыл я, как они назывались, вот они в Сербии, ну, в Югославии это применяли, вот, и танки, которые обладают защитой, вот они с точки зрения заражения местности радиоактивной пылью вот этой, они опаснее. Собственно, поэтому американцы страдали, многие военные их в там, Ираке, потому что вот эта пыль, которая разлетается в момент удара по активной защите танка, в которой есть радиоактивный материал, она, собственно, рассеивается на земле и смешивается с той пылью, которая вот здесь вот у тебя под траками, так скажем. И потом эта пыль поднимается, американские солдаты ходят, дышат, эта пыль попадает внутрь, и так далее, и все вы поняли. Обедненный уран. Да, спасибо большое, обедненный уран. То есть обедненный уран, на самом деле, и оружие с обедненным ураном опаснее с точки зрения заражения местности, чем оружие, созданное на основе обогащенного урана. То самое ядерное, термоядерное оружие. Именно потому, что вы можете взять любую научную литературу или околонаучную литературу, которая посвящена этой теме, и вам скажут, что при термоядерной реакции материал, который используется для термоядерной реакции, отрабатывает практически полностью. То есть вся задача превратить радиоактивное вещество во взрыв. Понимаете, да? Это вот как бы реальность термоядерного взрыва. Вот радиоактивное вещество превратить во взрыв. И чем больше процент прореагировал вещества, тем как бы эффективнее ты выполнил задачу. Чем меньший процент прореагировал, тем хуже ты выполнил задачу. Потому что то, что не прореагировало, оно вот будет загрязнять окружающую среду, туда-туда-туда-туда. Если вы возьмете бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, то одна бомба там была пушечного или артиллерийского типа заряд, а другая имплозивного, обжатия. Если вы смотрели фильм «Оппенгеймер», вы видели, что испытания они проводили, которые назывались «Тринити», по-русски «Троица», именно имплозивного взрыва, то есть обжатие осуществить ядерного вещества, то бишь привести его в активное действие взрывом вовнутрь, максимальное сжатие, вот взрыв. И снаружи сжимает радиоактивное вещество до такой степени, что то начинает реагировать, и главная задача сделать это сжатие одновременным. И, собственно, американцы на вот этот вот эти заряды, которые должны среагировать одновременно, сработать как взрыв, а и обжать ядерное, ну, радиоактивное вещество, вот, они потратили денег половину из того, что они потратили на все остальное. Это одна бомба была, вот толстяк. Она потому и толстая, потому что сама вот эта вот имплозивная история, она такая шарообразная, ну, вы видели. По этому типу сделана и наша бомба первая. Она такая, как головастик. Вот если кто-то был когда-то в политехническом музее, вы видели, она такая толстенькая прям, и у нее хвостовик для того, чтобы она, собственно, правильное направление держала, когда ее сбрасывают. Вот. Толстая. А была другая бомба. Ее не испытывали по одной простой причине, потому что понимали, что она точно сработает. Точно сработает. То есть вот этого артиллерийского типа. Смысл заключается в чем? С одной стороны, вот у тебя, допустим, труба, да? Представили? С одной стороны у тебя радиоактивное вещество, с другой стороны у тебя снаряд. Ты стреляешь снарядом с одной стороны, он бьет по радиоактивному веществу, радиоактивное вещество от этого сжатия взрывается. Но при таком раскладе, вот, большая часть радиоактивного вещества не срабатывает. Почему? Потому что обжатие, точнее, вот сжатие, оно идет с одной стороны, а не со всех сторон. И как раз-таки такого типа бомба, она делается проще, она точно сработает, но она неэффективна, потому что она слишком много оставляет вещества, которое не сработало. Вот и все. И она заражает местность, это дороже, то есть у тебя, извини меня, обогащенный уран, он стоит денег. Для того, чтобы его создать, тебе нужно создать цепочку разнообразных заводов, научных подразделений, которые этим будут заниматься. Это все очень много денег стоит, это дорого. Поэтому это ценно с точки зрения того, что его нужно использовать на максимум. Поэтому по имплозивному типу и стали делать бомбы. Обжатие, поняли? Поэтому задача термоядерной, ну, ядерной и термоядерной бомбы заключается в том, чтобы все вещество максимально отработало. Вот и все. Просто спасибо, пишет Александра. Пожалуйста, Александра, пытаюсь, хотя я вообще филолог. А помните, какие звери эти генералы в СССР? Солдат сквозь ядерный взрыв послать. Вот США не такие, пишет Абили Факинфлайв. Важный момент. Если вы когда-то смотрели испытания взрывов ядерных зарядов, бомб и так далее на полигонах, и видели там дымы, вот знаете, там такие вот, ну, вы даже, может, и не понимали, что это дымы, ну, вот такие вот, какие-то полосочки такие в небо поднимаются параллельно друг другу, и они вот, ну, искажаются немножко. Ну, то есть они двигаются как бы, ветром их просто разносят. Это дымы. Так вот, все видео, где вы видите эти дымы, это американские видео. В том числе, когда вы видите, как американский солдат вот туда, в эту сторону этих дымов, начинает идти. Есть такие видео, в интернете доступно. Американцы тоже интересуются этой темой, я имею в виду простые американцы. Вот, плюс у американцев не настолько засекречена была эта информация, они раньше стали это выкладывать. В большинстве своем все, что я видел о том, какие советы зверские, как они сквозь гриб заставляли пройти своих, значит, военнослужащих, и какой-то ужас, иллюстрируются эти обычно эти слова кадрами американских солдат, которые отправляются во взрывы. Вот где эти дымы? Вот по этим дымам вы можете определить практически все и сразу. Это американские кадры. Вот такой прикол. Американцы сквозь эти грибы ходили лихо, и даже можете не сомневаться. И так, и сяк, и все уже давно изучено. И, соответственно, изучено, сколько после, с какой скоростью, условно говоря, радиоактивное заражение местности после взрыва спадает. Там самое опасное время – это первые сутки. Потом оно начинает падать достаточно резко, и там, обычный совет. Совет, если что. Но недельку отсидитесь где-нибудь. Недельку отсидитесь. Вот. Желательно под толстым слоем достаточно земли и там бетона. Будет нормально более-менее. А как в Неваде люди на шезлонгах смотрели ядерные взрывы, пишет Серк. Они угробили кучу своих солдат и моряков во время испытаний, без значимых средств защиты, пишет 98-й. Правильно. И не лень вам заморачиваться этой инфой, голову забивать, пишет Илхом. Не лень. Понимаете, вот Павел бы не поленился бы, изучил поведение Запада относительно всего. И не поехал бы ужинать с Макроном, а ведь поехал ужинать с Макроном. Вот какая ситуация. Другое дело, что меня Макрон-то и на ужин не зовет. Может быть, это и хорошо, может быть, это и радостно. Вот. В холодильнике, как Гаррисон Форд, отсидеться можно, пишет Юрий. Можно, но недолго. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.